эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Залог успеха в борьбе за здоровье. В Севастополе состоялся благотворительный концерт, сбор средств от которого пойдет на лечение больных туберкулезом. Универсальные солдаты фотоискусства. В Донецке открыт музей фототехники и фотожурналистики. Научно-популярная журналистика. Санкт-Петербургский государственный университет запускает уникальную магистерскую программу. Проблема туберкулеза в обществе по-прежнему остается актуальной. Возбудитель этого заболевания легко попадает в организм человека, однако чаще вступает в мирное отношение с иммунной системой, и лишь у 10% развивается туберкулез. Писатели всего мира издавна считали туберкулез благородной болезнью и выбирали ее тогда, когда нужно было подчеркнуть трагичность судьбы своих литературных героев. С легкой руки знаменитого Боткина в конце 19 и в начале 20 столетия на южный берег Крыма потянулась вся чахоточная интеллигенция. Среди них были известные представители российской и украинской литературы и искусства, болели чахоткой и лечились в Крыму Александр Грин, Анна Ахматова, Леся Украинка, а также Белинский, Горький, Чехов, Маршак, Некрасов и Левитан. Сегодня врачи называют эту болезнь социальной. Неблагоприятные условия жизни, длительный стресс, чрезмерные нагрузки, плохое питание, отсутствие работы и жилья. Все эти факторы провоцируют заболевание, которое не щадит даже детей. Как бороться с этим недугом, разбиралась Светлана Карташова.
В севастопольском детском городке Лукоморье атмосфера всегда праздничная, и создают ее дети, ведь это одно из любимых мест семейного отдыха. А потому именно здесь было решено провести благотворительный концерт «Подарить тепло детям», сбор средств, от которого пойдет в помощь детскому отделению севастопольского противотуберкулезного диспансера.
Добрый день, дорогие друзья! Я думаю, что я имею право сегодня так к вам обратиться, потому что кто, как не друзья, сразу приходят на помощь, и тем более больным деткам.
В программе концерта выступления танцевального коллектива, сольные выступления молодых дарований, тех, кто нашел и желание, и время для того, чтобы поучаствовать в добром деле, идея которого возникла у молодых политиков.
В школе политика нам дали задание проявить себя как-то. Я решила использовать такую возможность, чтобы люди могли пожертвовать, потому что многие люди просто об этом не знают. Может быть, они и хотят помочь, но не знают, кому.
Организаторы подсказали, кому помочь. Основные пациенты детского отделения тубдиспансера – дети из интернатов, приютов и детских домов. Или дети, родители которых не могут в силу материального положения обеспечить надлежащее питание и лечение.
Лечение туберкулеза очень сложно. Оно требует и больших материальных затрат, и в том числе и затрат со стороны здоровья, потому что получается много препаратов дети принимают, и одновременно нужно защитить организм.
От этой инфекции никто не огражден, и многое зависит от иммунитета. 90% детей остаются здоровыми, а 10% попадают в тубдиспансер. В Севастополе на протяжении последних 2 лет возникли серьезные проблемы с туберкулинодиагностикой. Госпоставки были прекращены, и пробы на туберкулез стали проводить за счет средств родителей. А это не каждому по карману, ведь цена препарата возросла в Украине в 10 раз. Результат не замедлил ждать. В этом году количество заболеваний возросло на 3%. Порой диагноз врач ставил, опираясь лишь на свою интуицию.
Чтобы работать детским врачом, нужно иметь колоссальный опыт. Вот. Иногда диагноз ставится вот именно каким-то предчувствием, каким-то шестым чувством, вот, которое у врача вырабатывается в течение нескольких десятков лет.
Залог успеха в борьбе за здоровье – это именно своевременная диагностика. И очень важно быть внимательным, наблюдая за поведением и настроением ребенка.
Появляется слабость, апатия. Вот, ребенок становится малоактивен. Вот, наблюдается сонливость, быстрая утомляемость ребенка. Вот, ребенок плохо успевает в школе, болезнь начинает проявлять себя уже симптомами кашлем, повышенной температурой и всем прочим, тогда, когда болезнь крайне запущена.
Курс лечения в диспансере может занимать от 6 до 8 месяцев. Зависит все от формы заболевания. И, конечно же, время пребывания в подобной изоляции каждый переносит по-своему.
Есть те, кому нравится общество, кому нравятся детки, есть те, кто замкнут. Естественно, кто-то переносит более спокойно, кто-то достаточно тяжело, но мы стараемся для этого. У нас поэтому есть воспитатели, которые занимаются, ходят с детками на игровую площадку, играют в различные развивающие игры, чтобы как-то эмоционально деткам дать какой-то заряд для лечения.
А я хочу гулять.
Трехлетняя Аленка здесь уже неделю, поскольку возникли подозрения на туберкулез. К сожалению, ее мама была вынуждена остаться с сестричкой Аленки дома, доверив малышку медперсоналу и оставив ее игрушки дома.
Если у ребенка есть какая-нибудь любимая мягкая игрушка, к сожалению, в отделении иметь он ее не может, потому что она не моется. Стараемся найти ему замену из того, что у нас есть.
Что ты хочешь?
К маме.
Аленку взяли под свою опеку девочки-соседки по палате, ведь, заботясь о другом, на сердце становится радостнее. Это понимают и участники благотворительной акции. Когда болит душа за другого, это признак здоровья духовного.
Для этого мы живем, чтобы помогать друг другу. Поэтому берегите себя и не опускайте рук, а стремитесь только к лучшему.
Я желаю, чтобы они наконец-таки вы выздоровели, были здоровыми. Их родители постоянно улыбались.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Донецкий музей фотожурналистики и фототехники уникален не только в пределах региона Украины, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Над его созданием творческая группа работала на протяжении 5 лет. В экспозиции музея рассказы об универсальных солдатах фотоискусства, фотожурналистах, а также их надежном оружии. Фотокамеры, запечатлевших самые знаковые события минувшего и нынешнего веков. На выставке побывала и Юлия Мычко.
В Донецком музее фотожурналистики и фототехники посетителей встречает Александр Витков. Известный журналист сегодня уже редко берет в руки фотоаппарат. Он признается, что отказаться от фотожурналистики было непросто. Зато на смену любимому делу пришло стремление сохранить историю, застывшую в снимках лучших фотокоров Донецкого края. Желание Александра Борисовича вполне понятно. Ведь среди тех, кто снимал Донбасс во времена Великой Отечественной войны, был его отец Борис Витков. Поэтому приличная часть архива негативов принадлежит уже династии Витковых.
Я ж воспитывался в семье. У меня ж отец был фотожурналист. И где-то, сколько я себя помню, он меня за руку приводил в ту легендарную газету, редакцию «Комсомолец Донбасса». И я в этом соку все время крутился. Я как бы был уже в теме. И старики, которые я застал, которые еще войну прошли, они мне сказали: «Саш, ты хорошую специальность себе выбрал». Но единственное, что больших денег не заработаешь.
Нужно сказать, что такой музей в Украине единственный. Во все времена люди стремились сохранить историю. Но, пожалуй, только с появлением фотографии, а было это 175 лет назад, о ходе исторических событий можно было судить, не читая документы и летописи, а просто рассматривая фото. Снимки не умеют врать, а значит, фотографии суждено было сыграть очень важную роль в жизни человека.
Вот это уникальная вещь, это кинопулемет. Он ставился, это с Мига-15, он ставился в воздухозаборник, и он снимал стрельбы, а вообще-то он предполагал для того, что если сбиваешь самолет, то это он фиксировал, и как бы доказательство того, что самолет был сбит. Уникальная вещь, во-первых, она ставится пасмурно-солнечно, она с подогревом, вот такая кассета в нем с пленочкой. Видите? И все фиксируется. Уникально, редкая, конечно, вещь.
Конечно, самой большой ценностью музея является фотоархив. Количество его негативов насчитывает 200 тысяч. Но любители фотодела замирают при виде раритетных фотоаппаратов со всего мира.
Вот это вот немецкая камера. Это 2020 года. Мы ее отреставрировали, привели в нормальное состояние. Вот в 1920 году она была выпущена. Вот. И даже кофрик от нее есть. Но настолько уже это, мы глицерином его отмачивали. Но сколько лет ему прошло. Это 30-го года фотоаппарат, советский. Это турист. Это очень редкие сейчас фотоаппараты. Мы его сейчас, видите, вот пока мы привели в порядок, кожа уже пришла в негодность, но мы ее более-менее. Вот она, уникальнейший фотоаппарат. Вот это 30-го года. Турист с пластинками совсем. Вот тут немецкий, у нас много камер интересных. с кофрами совсем.
Знаменитый фотоаппарат ФЭД был, пожалуй, самым прочным.
Это легендарный ФЭД. Вот, это танк своего рода. Понимаете, это танк, это не ржавейка, тут чистая кожа, это первые шли. Не, совершенно не было пластмассы.
С особой ностальгией Александр Борисович рассказывает про фотолабораторию. Он говорит, что хоть фотопрогресс и сделал огромный шаг вперед, но все же лишил фотографа особого таинства. Когда, работая в темной комнате под красными лучами, он мог увидеть долгожданный результат.
С Красноармейска один мужчина позвонил и говорит: заберите, у меня есть Ростов, увеличитель хороший, заберите для музея, я слышал. Вот. Ну, помещение, ну куда это все ставить, понимаете? Вот. Тут и глянцеватели, тут и ванночки, тут и бачки, тут и все химикаты собраны. У нас собрана даже бумага. Между прочим, несмотря на то, что она очень старая, казалось бы, это. Но большое количество серебра мы как-то пробовали, еще можно и печатать.
Над созданием музея творческая группа работала 5 лет. Музей и сейчас пополняется интересными экспонатами. А значит, фотолетопись Донецкого края будет продолжаться. Юлия Мычко, Александр Михайлюк, Донецк.
С нового учебного года Санкт-Петербургский государственный университет запускает новую магистерскую программу «Научно-популярная журналистика». Цель программы – подготовка журналистов-универсалов, которые будут создавать научно-популярные тексты и видеопрограммы. Целевой аудиторией для обучения станут биологи, физики, философы и математики. Студенты курса смогут попробовать свои силы на страницах ведущих научно-популярных изданий страны, на телеканалах и радиостанциях. Научные журналисты станут посредниками между учеными и широкой аудиторией, которая в последнее время все больше и больше интересуется научными разработками и современными технологиями. Выпускники новой магистерской программы смогут не только работать в научно-популярных СМИ, но и стать квалифицированными сотрудниками пресс-служб вузов и различных научных организаций. Эту профессию уже сравнили с искусством, ведь она стоит на стыке огромного мира знаний, который с каждым днем расширяет свои границы. Наш выпуск продолжит обзор публикаций православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте. В начале нашего обзора хотим обратить ваше внимание на публикацию с таким заголовком: «Русской православной церкви дороги и русские, и украинцы». Сейчас весь мир следит за Украиной и Крымом. Говорили об этом и на прошедшем на днях заседании Синода Русской православной церкви. Каковы основные выводы? Может ли политическая нестабильность на Украине отразиться на религиозной жизни страны? Каково будущее епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Крыму? Действительно ли церковь может сыграть роль в преодолении кризиса, последствия которого вышли далеко за пределы Украины? Обо всем этом читайте в публикации на сайте православия.ру. Должна ли церковь вмешиваться в международную политику? Куда смотрит мир с надеждой? На поверхности информационные атаки тех, кто в любом действии церкви пытается найти повод для шельмования. Им нужна церковь парализованная, и это неудивительно. Иеромонах Макарий Маркиш пишет о гражданской войне в Сирии, стране, в которой сегодня господствуют смерть и нищета, не разбирая народности и вероисповеданий. Возможно ли там погасить пожар и ненависти войны? И кому выгодно раздувать его как можно шире и страшнее? Об этом в материале на сайте «Русская линия». Сербия. Бомбы на Пасху. В Сербии проходят памятные мероприятия, посвященные 15-летию агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия. По оценкам сербских властей, за время бомбардировок погибли около 2500 человек. На города Югославии было сброшено 14 тысяч бомб. Бомбардировки авиации НАТО начались в понедельник Пасхальной Светлой Седмицы. СМИ сообщали, что на бомбах британских самолетов были видны надписи «Счастливой Пасхи». Вспомнить те страшные дни 1999 года предлагают авторы статьи, которую разместил сайт «Православие и мир». Всемирный потоп запретов. Фильм «Ной» еще до своего выхода на экраны успел стать самым скандальным фильмом года. На 28 марта назначена мировая премьера блокбастера катастрофы «Ной», снятого режиссером Дарреном Аронофски по библейской притче. И еще до своего выхода на большие экраны фильм с участием Рассела Кроу запретили к показу в Катаре, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Судя по накалу страстей, вспыхнувших вокруг современной трактовки ветхозаветного сюжета, можно смело предположить, что Ной окажется вне закона в еще целом ряде стран. И хотя любая реклама, особенно скандальная, только способствует коммерческому успеху, стоит разобраться, в чем же причина такой ситуации. Почему показ фильма грозит привести к очередному социальному взрыву в мусульманском мире? Ответы на эти вопросы ищите в статье, которую опубликовал сайт Interfax Religia. О новых сообщениях православных сайтов мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», далее в выпуске такие темы. Духовная поддержка. Икону Богородицы Призри на смирение доставили в Национальную детскую специализированную больницу охраны материнства и детства. Слепой фотограф из Днепропетровска. Какие возможности взаимодействия с внешним миром открывает для незрячего человека фотоискусство? Сколько стоит книга? Открылся первый в России книжный магазин, где цену назначают сами покупатели. В трудные моменты жизни человек обращается к Богу. Особенно часто в болезнях, когда тело страдает, душа взывает ко Всевышнему. Вот почему наряду с врачебной помощью так необходима помощь священника. Особенно, когда речь идет о больных детях. О пребывании иконы Богородицы Призри на смирение в Национальной детской специализированной больнице Ахмаддет в сюжете Натальи Дробязко.
Дети, родители, врачи. Общая молитва о здоровье перед образом Богородицы. Просто в коридорах больницы. В Национальную детскую специализированную больницу охраны материнства и детства привезли икону Божьей Матери «Призри на смирение». Несколько десятков тысяч маленьких пациентов каждый год получают врачебную помощь в стенах одной из лучших больниц страны. Высокий профессионализм врачей, а еще искренняя молитва – вот что спасает больных деток.
Дети поступают разные. Вплоть с первых дней своего рождения до совершеннолетия находятся с разными и пороками, и болезнями, и жизненными неприятностями. Много детей, мы как священники, нам приходится крестить непосредственно в самой лечебнице, в самих палатах, вплоть даже в реанимационных боксах, послеоперационных, вплоть даже до того, что ребенка крестишь, после операции его сразу же увозят на вторую.
Медицина и вера неразрывно связаны. Священник в больнице тоже врач, который борется за спасение каждого пациента, за спасение души.
Надо помогать родителям, помогать детям, призывать Божью помощь, возогревать в сердцах их веру, любовь к Богу, наставление и утешение, чтобы человек ни в коем случае не уныл, не пал духом, чтобы человек имел понимание, что он не брошенный здесь, в этих четырех стенах палаты, что с ним рядом есть Господь Бог, Пресвятая Богородица со всеми святыми угодниками, профессионалы, врачи и священник, который может в любой момент принести за этого человека молитву, помощь и окормление.
Вы увидели, насколько колоссальный труд и терпение наших врачей, которые посвящают свою жизнь вот именно лечению наших деток. Они лечат телесно, а мы, естественно, с Божьей помощью по молитвам Царицы Небесной помогаем деток лечить духовно.
Матушка Ника, одна из организаторов прибытия иконы в больницу, уже не впервые здесь. Спасо-Преображенский женский монастырь, насельницей которого она является, опекает несколько больниц Киева. Святой образ Богородицы, Призри на смирение, привезли из Киевского Введенского монастыря. К этой чудотворной иконе приходят люди с разными прошениями. По молитвам к Пречистой Деве люди получали и получают исцеление от различных болезней. Для некоторых это единственная в данное время возможность приложиться к святыне.
Многие дети, многие родители, находясь здесь в тяжелой ситуации, не могут даже оставить ребеночка и на какой-то час, чтобы поехать преклониться святыне. Здесь же само посещение такой великой благодати дает возможность человеку остаться утешенным, остаться возрадовавшимся сердцем и душой, преклониться и получить по вере своей благодатное исцеление. Это действительно необходимо, это действительно утешительно.
Перед образом Богородицы дети, уже почти взрослые и совсем маленькие. Кто-то здесь впервые учился креститься, кто-то, еще не умея говорить, учился молиться сердцем. В глазах и родителей, и детей – надежда. Надежда на выздоровление и вера на помощь свыше. Наталья Дробязко, Андрей Багун, Киев.
Много Многие проблемы в жизни возможно побороть, если не терять мужества и стойкости. Это становится особенно понятным, когда встречается на пути человек, сохраняющий жизнелюбие в тяжелейших жизненных ситуациях. Сильные духом личности могут добиться порой ошеломляющих результатов, несмотря на некоторые физические недостатки. В истории есть примеры гениальных глухих композиторов, слепых поэтов и музыкантов. Известны подобные примеры среди фотографов. Какие возможности взаимодействия с внешним миром открывает для незрячего человека фотоискусство в сюжете Анны Рикульской?
Сегодня Алла Лижник по привычке берет в руки камеру и отправляется на прогулку по улицам города в поисках новых сюжетов для своих снимков. В этом не было бы ничего необычного, если бы не одно обстоятельство. Алла практически ничего не видит. Зрение она утратила в 25 лет, его остаток составляет всего лишь 0,1%. Но сила духа помогла ей не только не утратить жажду жизни, но и обрести способность творить.
Когда я держу в руках фотоаппарат и делаю снимки, всегда получается один-два необычных, интересных, которые открывают для меня что-то новое, чего я раньше не знала.
Если закрыть глаза, мир сразу станет совсем другим. Исчезнут солнце, весенняя зелень, лазурное небо с облаками. Сразу хочется распахнуть глаза, и понимаешь, какое это счастье – видеть. Но есть люди, которые лишены такой возможности по состоянию здоровья. И несмотря на это, они умеют радоваться жизни и быть счастливыми. Алла делает снимки, видя только общие контуры того, что хочет сфотографировать. Когда приходится снимать природу, ей помогает слух. Решение заниматься фотографией пришло к ней вместе с информацией о слепом французском фотографе Евгене Бовчере, снимки которого обошли весь мир.
И когда я случайно услышала о том, что в мире существуют люди незрячие, которые являются фотографами, вот меня это очень удивило, очень заинтересовало, в общем, зацепило. Я решила, ну, в таком случае я просто попробую.
Когда она решила стать фотографом, ей никто не поверил, даже друзья. Как слепой человек может снимать? Ведь у него мир на ощупь. Но психологи уверены, казалось бы, абсурдная на первый взгляд творческая идея может стать созидательной для человека и даже изменить к нему отношение окружающих.
А почему вообще у человека возникает желание творить? Если есть такая потребность, если есть такое призвание, то, я думаю, ничего не может остановить. Ни ограничения анализатора, ни ограничения общества. То есть творчество – это то, что нам помогает реализовывать себя, быть собою. И если такая потребность, такое желание есть, то, конечно же, надо его поддерживать и развивать. А мы тут только за.
Известно, что фотография помогает нам вглядываться в этот мир более тщательно, даже человеку с ограниченным зрением.
Вот отрываешься от этой нашей бытовой жизни и в самом простом начинаешь видеть вот эту глубину. Глубину создания, глубину творения.
Оказалось, что увлечение фотографией помогает слепым людям увереннее чувствовать себя в пространстве. Перейти дорогу, преодолеть ступеньки, пройти по незнакомому маршруту. Для большинства незрячих это непросто. Процесс фотосъемки стимулирует человека развивать хорошую реакцию и умение стремительно реагировать на происходящее вокруг.
Он может уже применять это в обычной своей бытовой жизни. Не только для того, чтобы делать фотографию, но, допустим, для того, чтобы самостоятельно пойти в магазин или сесть в маршрутку, или доехать туда, куда нужно.
Для Аллы Лижник фотоаппарат – это прикосновение к миру и часть потерянного зрения.
Но потом я заметила, что это хобби, это занятие влияет на здоровье, на мировосприятие, на мировоззрение, на самооценку, что очень важно.
Эту мысль подтверждают и специалисты. Творчество созидательно. Живопись, музыка, поэзия, фотография – все это приносит человеку не только положительные эмоции и уверенность в себе, но также помогает возрастать духовно и укрепляться физически.
Безусловно, творчество, вот эта вот творческая реабилитация, она, естественно, помогает и с медицинской точки зрения. Это очень хорошее средство социально-психологической реабилитации.
Первый результат – набор собственных фотографий и первая выставка. За ней обязательно будут следующие. А еще она мечтает научить таких же, как она, слабовидящих людей с помощью камеры почувствовать окружающее. Окружающий мир, который благодаря процессу фотосъемки становится отчетливее.
Помогает в плане расширения возможностей своего собственного организма. То есть там, где я раньше пользовалась помощью других людей, Теперь я уже что-то могу, очень многое могу делать самостоятельно. В том числе передвигаться по городу, что очень вот важно для незрячего человека. Это дает уверенность, это дает независимость. Опять-таки в определенной степени, но для незрячего человека даже вот эта маленькая определенная степень, она тоже очень важна.
Для кого-то Алла уже стала примером. Она пытается сказать тем людям, у которых есть проблемы со здоровьем, что не нужно сидеть сложа руки и горевать над своей болезнью. Нужно пытаться выйти в мир и начать творить. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Книжный магазин, где покупатели могут платить за товар ту сумму, которую пожелают, открыл в Кировске в Мурманской области ценитель литературы Александр Струк. Отношение между продавцом и покупателем в необычном книжном магазине основывается на доверии. И этот принцип показывает свою жизнеспособность. Люди, как правило, назначают адекватную цену за книги. В ассортименте магазина около 5000 наименований книг, при этом основной упор предприниматель делает на детскую литературу. В книжном магазине отсутствует привычный прилавок, и иначе строятся отношения с покупателями. По словам директора, ценовая концепция под названием «плати сколько хочешь» достаточно популярна в западных странах. Без ценников там работают некоторые рестораны, бары, отели и комиссионные магазины. Кировский предприниматель уверен, что подобный формат можно реализовать и в России. Он ожидает, что скоро его предприятие начнет приносить прибыль. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Читайте хорошие книги и до встречи ровно через неделю. До свидания.